убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 17 мая, в студии Юрий Будкин. Мы начинаем. Массовая драка с участием уроженцев Северного Кавказа и выходцев из республики Таджикистан произошла на Хованском кладбище 14 мая. В драке со стрельбой участвовали около 200 человек, из них трое погибли, более 30 пострадали, 50 были задержаны. Главы МВД России и Таджикистана Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзада уже в телефонном разговоре говорили, что обе стороны заинтересованы в скорейшем расследовании происшествия. По данным Главного управления МВД по Москве, конфликт возник между работниками, которых нанимают частным порядком для обустройства могилы, и в результате получается, что участники драки не поделили территорию. Значит, есть территория, которая как-то закреплена за уроженцами Северного Кавказа, а есть, которая как-то закреплена за выходцами из республики Таджикистан. В любом случае, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям убийства и хулиганства. А мы будем говорить сегодня в программе «Баррикады» об этническом криминалитете в России. С нами сегодня политолог Всеволод Радченко. Всеволод Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И член общественной палаты Султан Хамзаев. Султан Султанович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Это прямой эфир, значит, работает телефонная линия. Можно писать на смс-портал, можно через телеграм писать, номер плюс 7-925-48-94-8. Можно через твиттер, можно писать через сайт говоритмосква.ру. Так, что касается этнического криминалитета, вот эта история на Хованском кладбище, о чем она говорит, Всеволод Радченко?
Ну, она говорит прежде всего, изложу версию, да, то есть, на мой взгляд, она говорит о том, что между рядом государственных учреждений, типа ГУП-ритуал, вот, профильных департаментов на уровне правительства Москвы, либо, ну, неважно, Москвы, есть определенная коррупционная связка, вот, в которой пытаются, скажем так, на нижних этажах которой находятся определенные этнические группировки. И они пытаются переделить рынок. В данном случае это пример Хованского кладбища. Насколько мне известно, после этих событий было возбуждено, точнее не возбуждено, были начаты проверки по остальным московским кладбищам. Я считаю, что это имеет отношение не только к кладбищам. Нам известно, что в начале мая были задержания потенциальных террористов, которые планировали 9 мая теракты устроить. Вот. И там ФСБ тоже выявило взаимосвязь между сдачей квартир иммигрантам и определенными чиновниками в московском правительстве, даже полицейскими, которые сдавали квартиры. Я считаю, что речь идет о сращивании этнического криминала и определенных структур и служб.
Но можно ли говорить об изменении значения этнического криминала? Прямо скажем, этническая преступность появилась не сегодня.
Естественно.
Можно ли говорить о том, что ее становится больше или она становится более значимой?
Скажем так, она в последнее время становится более заметной. Вот. Не проходит, мне кажется, и недели без того, чтобы мы не услышали очередные новости. Да?
Так, может быть, просто об этом стали говорить?
Я подозреваю, что просто кризис вынуждает сильнее делить рынки.
Хорошо, это политолог Всеволод Радченко, член общественной палаты Султан Хамзаев, прошу вас.
Ну, знаете, я здесь касательно этой ситуации, первое, давайте определимся с тем, что конкретно там произошло. Мы, вот, судя по новостям, которые ВГТРК выпускает, директора кладбища, его взяли под арест. Там Юрий Чугуев, по-моему, его фамилия. И по доводам и словам тем, которые говорят вот, мигранты именно, а это люди, которые незаконно работали на этом кладбище, давайте от этого тоже отталкиваться, у них шел именно дележ рынка. И кавказцы, так называемые, которые там появились, у меня вообще второй вопрос, кавказцы ли они, я не имею в виду по этноформату, а по поведению и по их морали, потому что ни один кавказец, я имею в виду нормальный, это для нас оскорбление, когда ты не просто устраиваешь криминальные разборки, а наступаешь на кладбище. У нас в такой культуре...
Подождите.
Я закончу, можно?
Я понимаю.
У нас в культуре такого нет. А есть вот эти...
Криминальные разборки, вот, это вообще-то ненормально.
Нет, я об этом-то и сказал. Я говорю, более того, но ситуация в чем? это люди, которых вот вы, может быть, правильно и говорите, привлекли для того, чтобы они поделили этот рынок. Безусловно, мы говорим в данном случае про элемент коррупции конкретной, и я уверен, что правоохранительные органы не просто должны разобраться, а расследование должно быть публичным и открытым, это первое. Второе, когда мы говорим про элемент уже конкретных жертв и ответственных, мы, лично я, например, считаю неприемлемым, если будут виноваты только эти мигранты. Давайте искать конкретно всех тех, кто там были, и наказывать их по всей строгости закона. Это второе. И третье, знаете, вот мы говорим там этногруппировки, но это не новость, они есть, конечно, и это мы все прекрасно понимаем, и все нормальные люди страдают от них, и полиция, она должна быть в этом плане принципиальной и жесткой. Видео посмотрите, где пока не приехали спец, там Росгвардия и так далее, как работает полиция, они их там то скрутили, кто-то подбежал, с ноги бьет, кто-то откуда-то. В Америке полицейский, если к нему хоть одно жест рукой сделан, он моментально начинает стрелять, он хватает электрошок, уже надо, наверное, их чем-то снабдить конкретным, я имею в виду, чтобы они могли защищаться и представлять реально закон, потому что вот те первые записи, которые смотришь в интернете, ну, со слезой не посмотришь на этих полицейских.
Если брать закон о Нацгвардии, насколько...
Я говорю, пока не приехала Росгвардия туда, вот как вот по информации, все было очень вяло в текущем режиме. Я говорю про полицию сейчас в данном случае. Поэтому надо дать им какое-то определенное... И ситуация показывает полномочия в этом плане. Давайте подумаем, может быть, их пора уже вот конкретными шокерами какими-то наделить. Пусть... Ну, а почему?
Я боюсь, что там проблема была не в полномочиях. Мне кажется, полномочия у них при массовых беспорядках вполне определенные. А вопрос в том, что они пытались это все уладить как бы по-тихому.
И все-таки, вот 757-й, даже послушав то, что вы говорили, я обращаюсь к Султану Хамзаеву, пишет: да вы что, вы еще скажите, что этнических преступных группировок вовсе не бывает.
Но он или не слышит, или он писал до того, как я об этом сказал. Я же только что сам...
И все-таки, вот о роли этнического криминалитета, грубо говоря, в московской жизни... Он увеличивается, эта роль, растет значение, деятельность преступных группировок, или, как ваш визави говорил, они становятся заметнее?
Я услышал вопросы, я бы на самом деле, первое, не сгущал краски, я думаю, когда появляются вот такие вспышки информационные и конкретные криминальные вспышки, это не стабильная для Москвы ситуация, когда 400 человек делят между собой, извините за выражение, но кощунственные действия, кладбище. И, ну, это не есть естественный процесс в Москве, конечно. Безусловно, они есть, мы их не видим, наверное. Больше-меньше вопрос, наверное, к полиции в этом плане. Потому что я их не отслеживаю и не мониторю, сколько их там в год или там в полгода становится, или больше, или меньше. Но я уверен в одном. Мы увидели ситуацию, когда мы можем все железобетонно сказать, эта проблема есть, и мы ее видим. Вот сегодня мы, благодаря этой ситуации, там плюс-минус, второй вопрос, увидели, что такая проблема в городе есть. И буквально вот вспомните, там полгода назад начальник ГУВД города Москвы Якунин заявил о том, что он берет там, скажем так, направление на борьбу с ворами в законах. Ну, помните, такая была информационная вспышка? Ну, давайте поддержим его как общество вперед. Мы только за, как общество. Надо решить эту проблему, я уверен в этом.
Но есть особенная проблема не то, что преступность становится заметнее или ее становится больше, а именно этническая преступность.
Знаете, есть, наверное, формат смены, я бы сказал, не просто направления, а как пласт. У нас, безусловно, больше стало азиатов в этом плане, когда мы говорим про Среднюю Азию. И я думаю, любой вам и полицейский, тот, кто в статистике разбирается, скажет, что с точки зрения хулиганки определенно так называемой, конечно же, есть рост именно такого рода проявлений. И вопрос-то ведь не конкретно в статистике в данном случае стоит больше-меньше, а вопрос стоит в конкретике наглости поведения и определенных не просто действия. Кто-то же посчитал возможным в Москве приехать 300 человек на кладбище, собраться и устроить это побоище.
Говорят, люди... они там были.
А?
Говорят, они там были, приехала вторая сторона.
Если речь об азиатах.
Да, кто-то был, а кто-то приехал, я же об этом говорю. И кто-то посчитал для себя возможным сделать это в Москве. Я вот об этом говорю. И не только Москва, какая разница, какой город. Вообще такого не должно быть. И мы об этом должны говорить. Санкт-Петербург, Махачкала, любой другой город. Такого по априори быть не должно. С этим надо разбираться.
Это Султан Хамзаев, Сева Траченко, вы хотели добавить?
Да, я хотел сказать, что, безусловно, этнический криминал, да, он, на мой взгляд, он стал разрастаться в начале 2000-х. В конце 90-х, начале 2000-х у нас пошла активная зачистка как бы обычных орг, ну, славянских, скажем так, да, то есть организованных преступных группировок.
А кто их вот начал зачищать?
Нет, вопрос не в том, как бы, да, то есть, но вопрос не в том, что кто начал зачищать, но вы знаете, что до середины, до конца 90-х у нас шли активные криминальные войны, вот, постепенно все эти группы начали пересаживать, да, то есть контроль за ситуацией силовики взяли, вот, но вместо этого, да, свято место пусто не бывает, да, то есть на их место заступили новые криминальные бригады, вот. Здесь, безусловно, есть часть, которая относится к криминальному бизнесу северокавказских группировок, и есть часть как бы от новых иммигрантов, которые активно поехали в страну в начале 2000-х, это Средняя Азия, Узбекистан, Таджикистан.
Я просил бы уточнить, уж если мы заговорили о представителях Средней Азии как о возможных представителях организованной преступности, но это же целая проблема. Во-первых, ты должен приехать в другую страну. Во-вторых, создать некую структуру. Мы говорим об организованной преступности. Насколько справедливо говорить о существовании ОПГ людей, которые приехали оттуда?
То настолько справедливо, насколько мы видим новости по этому поводу. Вы же регулярно видите репортажи. Вот у нас за апрель месяц, да, несколько ситуаций. Убийство директора Пермского оборонного завода «Кираса». Кто участвовал, кого там взяли? Представители Таджикистана, уроженцев. Убийство полковника Гошта.
Так их могут нанимать как дешевую рабочую силу.
Нанимать могут кого угодно. Точно так же могут нанимать и этнические преступные группировки с Кавказа, которые приехали делить это кладбище.
Да. Я про это же и говорил. Поэтому я и спрашиваю, насколько справедливо говорить о существовании организованных преступных группировок, которые работают целиком на тех, кто приехал из Средней Азии.
Ну, настолько справедливо, насколько мы видим вот эту картину. Вот на кладбище, да, то есть изначально пошла речь о том, что столкнулись определенные этнические группировки. С одной стороны кавказские, с другой стороны среднеазиатские.
Может быть, с одной стороны группировка, а с другой стороны просто люди, которые приехали работать.
Я вас поддержу в этом вопросе. Я бы, на самом деле, вот ту, наверное, ту тяжелый и тектонический труд, который делают, ну, так называемые мигранты, для меня это выходцы из наших братских государств, которые сюда кто-то вынужденно, кто-то по другим причинам приехал. Это второй вопрос. И то, что они здесь находятся, во многом нас тоже это устраивает, я говорю, как общество.
Потому как они, я бы сказал, большую часть общества это не устраивает.
Сделайте соцопрос по Москве, походите по дворам.
Они выполняют ту работу,
Я же не перебивал вас. Хорошо. Я сейчас не говорю про бандитов, преступников и подонков. Я сказал, их надо судить по всей строгости закона. Это первое. Я говорю про тех работяг, я бы не хотел, и об этом сказал вот буквально 10 минут назад, что в данной ситуации козлами отпущения остались только эти мигранты, которые поехали сюда работать. Я бы хотел, чтобы полиция нам показала свою состоятельность. И все те, кто были и зачинщики, и вот тот негодяй, который там их заказал и привез туда, который это финансово кому выгодно было, он первее всех должен сидеть. И второй вопрос. Мы же все реалисты, мы же прекрасно понимаем, никогда, он же как чиновник идет, это ФГУ, наверное, это кладбище, если правильно.
Сейчас ГБУ говорят.
Ну да, вот формат называется. Такое, это все равно, это, конечно, его тоже туда кто-то на работу ставил. И поверьте мне, я более...
Уже уволили.
Ну, это уволили директора, а пока больше никого не уволили. И вопрос в другом. А ведь до него предшественника тоже уволили за то, что он продавал там участки для захоронения людей, семейные вот эти так называемые участки рядом, чтобы люди находились.
Нет, хорошо, подождите.
Я вопрос в чем говорю? Я говорю о том, что кто-то кому-то дал на это добро. Вот об этом тоже надо говорить.
С этим никто не спорит.
А давайте вот чуть-чуть подробнее, вот об этой проблеме. Подождите, но вот сейчас, судя по тому, как это обсуждают, вроде как получается примерно что-то подобное. Работает некое государственное учреждение, которое странным образом нанимает таджиков. Таджики, ну, не очень подчиняются, и тогда это же учреждение или его начальник нанимает каких-то представителей Северного Кавказа. Если я правильно понимаю, то эта ситуация выглядит похожей вот на что-то подобное.
Я бы сказал, что там версия скорее выглядит немножко... Ну, она близка к тому, что вы описываете, да? То есть там все время говорится о чем?
Это все утраченка.
10% контролируют ГУБ, да? Остальные 90% находятся у подрядчиков. И уже подрядчики вольны нанимать кого угодно. А подрядчики, соответственно, для того, чтобы сэкономить как бы, на налогах, на прочем, как бы, они нанимают в темную, то есть нелегально, вот всю эту дешевую рабочую силу из Средней Азии. Вот. Естественно, пришедший директор, Я сейчас говорю о версии, да, пока в суде не доказано.
Все это версии, как бы, да, безусловно.
Вот. Тем не менее, очень похоже на правду то, что человек, пришедший за мной, новая метла метет по-новому. Подрядные фирмы зачастую как бы напрямую зависят как бы от людей, которые стоят во главе этих ГУПов, да, то есть и пришедший новый директор, вероятно, просто захотел немножко изменить бизнес и переделить его
схему поменять
в пользу там своих каких-то друзей, да. Там родственников, неважно как бы, да, то есть поменять схему. И вот, собственно, с тем, что произошло на Хованском кладбище, это и есть некая такая финальная стадия этого передела. Когда они смогли договориться так, как бы, да, то есть решили действовать старыми методами.
Хорошо, Султан Хамзаев, у вас по этой теме будет?
Да, я бы в финальной стадии хотел видеть не то происшествие, которое там случилось, а именно людей, которых посадят, которые виноваты будут.
Но это будут люди из организованных преступных группировок или из бюджетных учреждений?
Это уже не
это
нам.
Должны быть люди это... и оттуда, но, и оттуда. Смотрите, все те, кто причастен.
Это должно следствие определить. И
нет, хотелось, это понятно.
Конечно,
должен быть
но
суд.
Мы все, но мы все реалисты, мы прекрасно понимаем, эти преступники там тоже не просто так появились.
Теперь, да, прошу.
Да, там еще один момент. На данный момент, насколько известно, задержано порядка 160 человек. Сегодня информация появилась о том, что Пресненский суд вынес постановление о продлении ареста там, для 9 из них, среди которых есть и сотрудники ГУПа, среди которых есть полицейские, причастные, вот, видимо, каким-то образом к сложившейся ситуации, и, если я не ошибаюсь, 3 чеченца. Вот. Причем там говорят, что организатор связан, ну, то есть он выходец из Грозного, если я не ошибаюсь. Вот. Вопрос в том, что поначалу, когда задерживали, вот что бы мне хотелось увидеть, чтобы были задержаны не только вот эти вот мигранты, которые там давали отпор, но мы знаем, что в начале, в тот день, когда происходило это побоище, из, собственно, наезжающей стороны, со стороны Среднего, Северного Кавказа, прошу прощения, вот, было задержано всего 2 или 3 человек. В то же самое время были задержаны десятки мигрантов из Средней Азии.
Вот потому мне что кажется, одни бежали, нужно, другие нет.
Нужно активно копать вот эту вот сторону, да, то есть и на скамье подсудимых должны оказаться не только иммигранты, которых большей частью просто за нелегальное их положение вышлют и депортируют, а, собственно, те, кто нападал.
Вот Марина спрашивает, если есть ответ или надо сделать хотя бы попытку дать ответ на вопрос, откуда берутся этно-ОПГ? Вот если уж мы об этом заговорили сегодня, как так получается? Ведь в любом случае мы сталкиваемся с ситуацией, когда вот эта преступная группировка, организованная преступная группировка, действует в некотором смысле на чуждой для себя территории. Султан Хамзаев.
Ну, я думаю, эти группировки преступные действуют там, где для этого есть почва, когда есть незаконные действия, как в данном случае, то есть незаконное предпринимательство и многие другие действия, безусловно, они, это попытка, это крыша, так называемая, когда они пытаются отстоять интересы и моменты выплат, мы это прекрасно понимаем. Откуда появляется так называемая среднеазиатская группировка? Наверное, только потому, как есть большое количество представителей, и они обслуживают их интересы. Назовите их там, в кавычках, там, сервисная служба, да, то есть там, и так далее. Поэтому такая проблема есть, но вообще идеальная форма решения этой проблемы была бы, и мы бы понимали, что директор готов исправить ситуацию в лучшую сторону, если бы он обратился куда? В полицию, правильно? Так он-то обратился не в полицию, он сделал так, как он посчитал сделать нужным. Соответственно, проблема...
Значит, он предполагает, что
абсолютно
так, значит, эффективнее.
Значит, вот корень проблемы идет отсюда, это первое. Второе, когда мы говорим о том, что есть вот разного рода этно-преступные группировки, мы не уникальны здесь в этом плане. Я имею в виду Москва, Россия, там, Нью-Йорк возьмите, Гонконг возьмите, Париж возьмите. Везде есть эти этно-конфессиональные, там, по-разному...
А в чем проблема? Почему так получается?
Я думаю, это помощь, так называемая, в кавычках, конечно же, в своих личных финансовых интересах по выбиванию долгов там, и многих других действий. Эти тоже туда не просто так пришли. Они туда пришли деньги заработать. Это, в первую очередь, мы тоже должны понимать. То есть, потому что кто-то кому-то пообещал какие-то деньги. Это, ну, просто так люди не ходят. 100 человек куда-то с кем-то драться, это не студенты или там подростки, которые там силой мерятся.
Именно
там...
потому, что они на чужой территории, они и есть организованные преступные группировки, которые складываются по этническому принципу. 108 пишет, откуда берется русская мафия в США? или та же итальянская мафия в США тоже почему появляется? Всеволод Радченко, прошу вас.
Я считаю, что этнические группировки – это лишь одно из щупальцев, скажем так, один из институтов влияния, лоббирования национальных диаспор, меньшинств. Это такой теневой институт, который обслуживает, собственно, интересы группы. Почему он формируется на базе этническом? Ну, как бы это, мне кажется, проще простого, потому что вы растете в определенной среде, у вас как
бы... То есть это естественный процесс?
Ну, это естественно, точно так же, как формируются определенные там детские банды, да, малолетние, на уровне принадлежности к одному двору, там, либо к одному району. Как бы. Вот, точно так же происходит и с этническими группировками. Они приезжают в чужую среду, они лучше всего знают именно свое окружение, им легче всего договориться. Более того, это еще и момент безопасности. Если вы представляете другую группировку этническую, да, к вам сложнее заслать какого-то агента, вот, потому что это нужно принадлежать к этому.
Мы опять возвращаемся на этом естественный языке. Ход событий. Логичнее действовать так. Давайте вот что. Каждый из вас, если вы считаете возможным, отвечаете на вопросы, потому что они не адресуются кому-то конкретно.
Добро.
Смотрите, вам не кажется, что проблем бы не было, если бы на этих местах работали местные? Довод бедный и несчастный, не аргумент, это проблема правительства. Ну, то есть мы должны организовывать работу так, чтобы здесь не было мигрантов. Это возможно?
Это вопрос уже к Департаменту труда и занятости города Москвы. Я считаю, что такие попытки, может быть, и были, но или идут, или нет. Там второй вопрос. И зарплата. Еще на третью смотреть проблему. Устраивали это те так называемых там чиновников, которые сидят на местах, потому как мы прекрасно знаем, как эти зарплаты распределяются потом. И мы прекрасно знаем, кто эти зарплаты и какую часть и проценты забирает потом у этих мигрантов. Поэтому этот вопрос такой, он правильный, я считаю, но на него такого ответ не дашь.
Султан Хамзаев, Всеволод Радченко.
Я считаю, что вообще Россия не нуждается в трудовой миграции, да, особенно из стран Средней Азии. Вот, в интересах государства, в котором сейчас... Извините, 5 миллионов безработных, да, рельсы перенастроить так, чтобы обустроить своих граждан.
Тогда
да?
придется платить, тогда товары подорожают.
Платить нормально.
Тогда
вот,
все подорожает.
Тогда придется заниматься, извините, налаживанием...
это из нашего с вами кармана деньги уйдут.
Эти деньги идут из нашего с вами кармана, сейчас в карманы чиновников. Я предпочитаю, чтобы эти же деньги шли в карманы этих работяг. Причем от наших сограждан, а не приезжих из других стран. Но я вам хочу сказать немножко еще о другом. О том, что вот это вот посыл властей, о том, что пора менять рабочую силу, такое импортозамещение, вот, он идет, во всяком случае, московских, с 2013 года. Неоднократно Собянин высказывался по этому поводу. Вот, когда шли процессы в Бирюлево в 2013 году, я был на собрании управы в этот день, вот, и общался с префектом, префектом Южного округа и с руководителем управы. Они... В том числе подтверждали, что есть определенный месседж властей, чтобы привлекать рабочую силу из российских регионов, да, то есть, ну, допустим...
Но она не привлекается.
Это проблема чиновников. Чиновники не хотят наладить правильную схему, а мигранты их уже давно наладили.
Она слишком
дорогая. У меня просто возникает такой вопрос.
Султан Хамзаев.
Вот вы вспомните, вот уже, наверное, там года 3, да, 4 квоты появились, так называемые, да. А мигрантов меньше стало?
Нет.
По оценкам ФМС стало меньше, но не квота, а патенты.
Смотрите, я сейчас не по статистике говорю, а по факту. Может быть, нелегальных больше стало? Второй вопрос. Да? То есть визуально меньше не стало, это первое. Второе, цена на официальное оформление стала в разы дороже. Соответственно, и для разбега коррупции вопрос-то больше стал. Там третий вопрос, насколько это необходимо было делать. Знаете, я о другом сказал бы. Мы когда говорим про мигрантов, давайте не будем забывать, а мы от этого никуда не денемся. К нам сегодня не Бангладеш едет. И к нам сегодня не из Алжира или из других стран едут. К нам не идут из тех государств, которые буквально вчера еще были в одном государстве. И вот этот культурный код у нас не такой уж и разный. Он есть определенные проблемные составляющие сегодня. Но вопрос чуть-чуть другой. Знаете, когда есть хорошая поговорка «лицо кривое, на зеркало пенять, ну, пенять тоже не надо».
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев, политолог Всеволод Радченко. Программа «Баррикады» на очереди, информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
«Баррикады». этнический криминалитет в России. Вот тема сегодняшнего выпуска программы «Баррикады». Можно ли говорить на примере массовой драки с участием уроженцев Северного Кавказа и выходцев из республики Таджикистан? Именно так подают эту историю на Хованском кладбище представители правоохранительных органов, насколько я понимаю. Так вот, можно ли говорить на этом примере, что этнический криминалитет в России занимает все больше места, и об этом больше говорят в последнее время? Всеволод Радченко с нами, политолог, и Султан Хамзаев, член Общественной палаты. Господа, я попрошу вас надеть наушники. Сейчас наши слушатели к нам присоединяются. Да, вот, кстати, только Юрий пишет нам, это возвращаясь к первой части разговора, культурный код за 25 лет у нас стал абсолютно разным. Хватит говорить про братские народы. Их просто нет больше.
Это его мнение. Видимо, он не был никогда и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Таджикистане. Есть очень много людей, которые с ним не согласятся на месте.
Господин Радченко, а вы-то согласитесь или нет?
У меня совершенно другое мнение по этому поводу. Я не считаю, что нас что-то культурно, этнически связывает с этими народами. Они свой выбор сделали в конце 80-х, начале 90-х. Средняя Азия...
Выбор сделали все.
Я прошу прощения, как бы, да, то есть Узбекистан, Таджикистан, они, отделились в 91-м году и имеют сейчас независимые государства. Б, из республик Средней Азии в начале 90-х шел активный отток русских. В Таджикистане были погромы русских, в Душанбе и в ряде других городов. И это известно. Эти люди
братских
сделали
народов
свой выбор.
Нет.
Я считаю, что братскими народами, как бы, да, то есть вот для русских являются только украинцы и белорусы. Мы действительно с ними имеем общую культуру и общее этническое происхождение.
Которые от нас отделились.
Да, можно я включусь в этот
хорошо.
Разговор?
Хорошо, Султан Хамзаев, прошу.
Я бы вот так голословно щеки не надувал, когда мы про Украину сегодня говорим, потому как тот контекст, который вы сейчас заявляете, я думаю, многие вас, к сожалению, я еще раз говорю, на Украине не поддержат, я имею в виду и на радио, и на телевидении, и в других каких-то местах.
Зато мы видели, как они голосовали.
Евровидении. Я сейчас не про это, я знаете про что. Самый легкий, наверное, и такой, наверное, слабый показатель было бы сказать, вот как вы заявляете. Я считаю, что нам не просто нужно работать над тем, чтобы совершенствовать и укреплять свои позиции в формате евразийского пространства, так называемого сегодня. Это для нас должен быть приоритет. Но мы должны это делать профессионально и интеллектуально, это первое. А говорить о том, что да, нет, нет, да, это удел слабохарактерных, на мой взгляд.
Хорошо. Еще один вопрос тоже. Кто сможет, кто захочет, прокомментируйте. Говорят о том, что особый цинизм у этой истории в том, что все это организовали на кладбище.
Это кощунственно. Я считаю, что я сказал в самом начале, эти подонки, которые организовали это, должны сидеть в тюрьме. Кто это, мне вообще без разницы. Ответственные должны быть наказаны. Вот у меня вот такая позиция.
На кладбище такого быть не может. Султан Хамзаев, все утрачено.
Мое мнение, что люди, которые изначально выбрали криминальную стезю, они уже отказались от каких-то морально-нравственных ориентиров, да, и приступить им очередной, как бы, да, то есть пусть он будет там более сильный с точки зрения нравственного сдерживателя, это не такая уж проблема. К сожалению, я здесь не буду, видимо, в данном случае лить воду, как бы сказать, на свою мельницу, но я вынужден вспомнить пример Котляковского кладбища 20 лет назад. Когда там произошел, это тоже Москва, да, произошел взрыв, как бы, разборки криминала.
Но этнически совсем иначе все это выглядело.
Этнически это могло выглядеть иначе. Там разбирались славянские группировки, если я не ошибаюсь. Вот. К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с тем, что на смену славянским пришли этнические группировки. Вот. И еще один момент добавлю.
Да, прошу.
По поводу морали и прочего. Есть такое правило в социальной психологии, что то, что позволительно по отношению к своим, не является нормами морали и сдерживателями по отношению к другим. Возможно, это еще один фактор, который повлиял вот на ситуацию на Хованском кладбище.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Сейчас тут Владимир просит дать слово сотруднику ритуала. А мы видим, что вы написали. Если вы сейчас будете дозваниваться, мы будем видеть ваш номер. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь. Это программа «Баррикады». Так, нет, я пока не вижу, поэтому давайте принимаем звонок и ждем звонка от Владимира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, вечер добрый всем участникам, всем гостям.
Добрый.
И всем радиослушателям. Юрий, добрый вечер.
Прошу.
Не забудьте, пожалуйста, еще. Полный беспредел. В спортивном зале там был мой сын, возможно бы, или ваш сын, или ваш сын Султан, или какие-то еще люди в Старом Осколе принимали участие в чемпионате России по борьбе.
Угу.
И человек вышел с пистолетом.
Ну, один
это
человек...
Это беспредел.
Да ну, это... давайте, вот, кстати, это тоже интересная история.
Можно я прокомментирую?
Прошу, Султан Хамзаев.
Я полностью солидарен с заявлениями вот того, кто дозвонился. Я считаю, что это... ну, я не буду их сравнивать, вот эти две выходки. Это абсолютно разные по своим проявлениям. Я сегодня написал официальное обращение к главе МВД России и Следственному комитету с просьбой разобраться в этой ситуации. Мы, как общественная палата, взяли на контроль то происшествие, которое было в Старом Осколе. Там борец в красном трико, там и в синем трико, будем так называть, не поделили между собой. Хотя один проиграл и как спортсмен не смог признать свое поражение и повелся я как... ну, слабохарактерно, я бы сказал, не по-спортивному, если по-другому говорить. И уже там группа поддержки впряглась за него, там люди были и с оружием, там непонятно, какое это оружие, мы их просим разобраться, если это были сотрудники какого-то ЧОП, охрана чья-то. Мы-то, ну, я думаю, все люди знают, кто это и что был, и мы хотим, чтобы правоохранительные органы разобрались в этой ситуации.
Подождите, вот вы сейчас сказали, мы все знаем, кто это и что было.
Это охрана была одного из того, кто в зале был, это все знают. У меня второй вопрос и к организаторам этого мероприятия, как люди на массовое мероприятие юношеское с оружием вообще прошли.
А как можно не пропустить?
Эти очень просто, у нас везде стоят металлоискатели, не пустите и все, в чем проблема?
Ну вот взять и не пустить.
Абсолютно правильно.
Так он этот пистолет достанет еще на входе.
Вызовите полицию, посадите его в тюрьму, в чем проблема?
Вы понимаете, в чем проблема, Всеволод Радченко?
Я понимаю то, что проблема как бы в том, что у нас уже давно практикуется безнаказанность для представителей вот этих этнических группировок, особенно, я подчеркну, Северного Кавказа, которые привыкли вплоть до в камеру тыкать золотыми пистолетами. Да, мы помним, там на Кутузовском проспекте была какая-то разборка, когда человек просто ходил, бравировал золотым пистолетом. И такие вот истории, как случившиеся в Старом Осколе, в интернете, просто вот в Ютубе, да, то есть таких роликов полно. Не было только вот оружия, а вот неспортивного поведения после проигрыша, да, много. Что касается охранника, я себе представляю, того охранника из обычного там ЧОПа, как бы, да, то есть не борцуху никакого, да, то есть не представитель этнической ОПГ.
Зовите полицию.
Да, полиция точно так же включена
вообще
в этот процесс.
Я вообще посоветовал бы чуть градус понизить. Там парень молодой, один чеченец, другой дагестанец, один в синем, другой в красном трико, конфликт между ними. Это вообще без разницы мне какой национальности. Я не про это говорю. Я говорю про то, что вот тот негодяй, который позволил себе достать пистолет на юношеском спортивном мероприятии и бегать там за спортсменами, он должен ответить за это. И вот мы об этом и обратились к главе вот этих двух ведомств, чтобы они разобрались в этом вопросе.
7373948, телефон прямого эфира. Так, я пока опять не вижу звонка от Владимира. Владимир, я помню ваш номер, поэтому 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да.
Ну, пока у нас власть центральная, у нас никогда не будет порядка в России. У нас нелегитимный президент 7 числа. Понимаете, его никто не перестарался.
У нас все нелегитимное. А как-то можно сделать? Я вот тут другой вопрос возникает. У нас же всегда найдется кто-то, кто скажет, что все это нелегитимно. Или все-таки можно как-то это организовать?
Ну, знаете, вообще по правилам социологии есть всегда категория граждан, которые против всего и всегда. То есть без разницы, какая тема обсуждения. Вот в данном случае вы увидели, мы обсуждаем одну тему.
Да.
Вопрос непонятно о чем и в другом. В принципе, это стандартная ситуация в социологии. Так, для информации.
Мое мнение такое, что...
То есть это даже не проблема общества, говорит Султан Хамзаев, это в любом обществе, так?
Да. Нет, что касается людей протестно настроенных, как бы, да, то есть всегда есть часть, как бы, основная масса населения, они так называемые конъюнктурщики, их 85-90%, и порядка 5% неконъюнктурщиков. Но я не очень понимаю, в связи с чем вот здесь вопрос. Если вопрос касается ответственности федеральных властей, да, то есть за ситуацию, но вообще на самом деле политические силы, многие, в частности националисты, да, они поднимают вопрос о пересмотре, вот, скажем так, вопросов с этнической преступностью, с иммиграцией, вот, о жестком урегулировании этого уже много лет. Но, к сожалению, власть каждый раз, она позволяет этому пару выхлопнуть в трубу, вот, потом постепенно делает вид, что ничего не происходило.
Это Всеволод Радченко. Султан Хамзаев, тут вот Марина спрашивает, вот к этому человеку, мы в данном случае как пример его берем, к этому человеку, который засветился в Старом Осколе,
да.
А к нему как относятся на родине? Вот его не пустят в дом, к примеру. Как я могу тебя пустить, ты вот это сделал? Или нет?
вопрос, вы меня, конечно, извините, но он немного глупый, потому
ну, какой
и,
есть.
Но я без обид, как говорится, объясню почему, потому что это из ряда какой-то философии, откуда я знаю, как к нему относятся дома. Я даже не знаю, если бы я знал конкретно, кто этот гражданин, в моем письме, которое я написал там главе Следственного комитета, было бы с конкретным именем и с просьбой найти именно конкретного гражданина, поэтому я не могу ответить на него, это такое, это как фантазия, я не хочу фантазировать на эту тему. Я могу сказать, вот я родился в городе Хасавюрт, Республика Дагестан. У меня есть родственники и чеченцы, и дагестанцы, и другие этносы есть. Я к нему крайне негативно отношусь. Вот мое мнение такое. А как другие относятся, это уже у них спрашивают.
Но можно ли говорить, что ваше отношение, о котором вы сейчас говорите, можно считать наиболее распространенным?
Хотите, я вам по-другому скажу. Здоровый мужик, который ходит с пистолетом, это комплексы, вот по мне.
С этим довольно сложно спорить. У бандитов нет национальности, пишет 394-й. Они сотрудничают, иногда устраивают переделы влияния. Говорить об этническом криминалитете неправильно.
Ну, буквально недавно смотрел передачу с политологом Сергеем Михеевым. Вот, и, в принципе, он подтвердил мысль о том, что у преступников есть национальность. У них есть национальность. Именно на основе этой национальности они и, извините, создают свои этнические ОПГ. Если бы этого не было, мы бы не сталкивались с тем, что вот с этой стороны приехали чеченцы, а с этой стороны вышли таджики. Да? Была бы такая общая многонациональная солянка. Но почему-то они все равно разделены по этому этническому принципу.
Султан Хамзаев.
Знаете, я, это как 50 на 50, я бы сказал. Я и как соглашусь, так и нет. Потому как есть много примеров и в истории, и в современной реальности, когда есть группировки, где разные нации и конфессии. Поэтому преступник, он есть преступник, это первое. Безусловно, у него и родители есть, и бабушки, и дедушки. Это же не означает, что сейчас бабушек должен судить его, например, за то, что у него такое воспитание, например. Он преступник, если у него есть конкретно сделанное правонарушение или еще хуже, он должен ответить за это, вот и все.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, да.
Здравствуйте, это Сергей Строгино. Когда говорят, что нет национальности, мне хочется спросить. Не хочу обижать, но это так. То есть среди цыган гораздо больше знатных сталеваров, чем распространителей наркотиков. Так что ли? Это все равно, что не говорить ребенку. Вот видишь, ползет две змейки. Один ужик, а другая гадюка. Вот с этим можно поиграть. А этот может насмерть укусить. Вот то же самое не говорить, что определенные национальности занимаются определенным криминалом. Что если попался один человек, он тебя может голым боссом оставить, другой в квартиру влезть. Это неправильно не говорить народу, что определенная национальность специализируется веками на определенной преступности. Это нехорошо. Это все равно, что ребенку не сказать, что уж отличается от гадюки.
Понятно. Прошу, Всеволод Радченко.
Безусловно, нет дыма без огня. Да, то есть он не зря сказал про цыган, как бы. Всем известно, ну, что для многих цыган, и даже недавно канал «Россия» показывал целую передачу, неожиданно, вот, про то, как они специализируются на продаже наркотиков. Продажа наркотиков, мошенничество, прочее. Это традиционное, как бы, для вот данной этнической группы.
Но это не значит, что
это
все
не означает,
цыгане,
что все, безусловно.
Конечно.
Да, но это типично для ее именно представителей. Да, точно так же, как так... бы сказать, в Европе есть типичные преступления для албанцев, для марокканцев и прочего.
Так вот. Не в этом ли разница по сравнению с той самой фразой, что
разница
у бандитов
в том,
нет
что,
национальности?
Разница в том, что в определенных этнических группировках соотношение процентов вот этого криминала чуть больше, чем среди других. К сожалению, но это факт, и от этого нельзя как бы уйти.
Султан Хамзаев.
Знаете, в категорической форме не соглашусь, я объясню свою позицию. Я руковожу федеральным проектом «Трезвая Россия», и
да,
так, видимо, совпало, что проблему по наркомании и по всей этой чудовищной динамике статистики знаю. Знаете, когда мы говорим про цыган, вот буквально там полгода назад руководитель профильного ведомства, который занимался борьбой с наркотиками, заявлял о том, что оборот, российский оборот наркотиков — это 30 миллиардов долларов и выше в год. Я ни одного миллиардера цыгана не знаю. Может, я их не знаю. Вот. Вопрос другой. Столько цыган в России нету. Это первое. Знаете, и когда мы... Если эта проблема в таком проявлении, наверное, есть. И если есть... Вот гражданин набрал. Я всегда люблю конкретные факты. Если есть конкретный адрес, пишите в полицию, пишите к нам в общественную палату, будем разбираться. А просто голословно говорить о том, что все цыганы, и они занимаются
не
наркотиками.
Все. Там...
Абсолютно правильно. Очень много деятелей культуры и так далее. Есть такая проблема? Наверное, есть.
Да.
Вот чуть о другом надо говорить. Мы должны говорить о том, что полиция должна быть принципиальной. У нее не должно быть красное или синее, у нее не должно быть желтое или зеленое, у нее должен быть преступник или не преступник, у нее должно быть правонарушение или не правонарушение.
Я должен запустить голосование, вам ближе позиция Всеволода Радченко 134-21-35, вам ближе позиция Султана Хамзаева, тогда 134-21-36. Ну а Анна, пока идет голосование, господин Радченко, смотрите, Анна вам предлагает вашей же, получается, логике тогда... А тогда на чем русские специализируются, пишет она? Что получается, если взять вот новости, это на воровстве из госбюджета, что ли?
Ну, точно так же, следуя примеру своего собеседника, я бы сказал, что это не совсем русские, да, то есть это люди, которые потеряли свои национальные корни и занимаются исключительно своими эгоистическими интересами, вот. Но вообще русские традиционно, как бы, это народ, как... говорил один персонаж исторический, да, то есть народ-труженик, народ-пахарь, как бы.
Так у нас каждый народ такой.
Я вам говорю за свой. Меня остальные, мягко говоря, в этом плане не совсем интересуют. Но за свой я вам скажу, да, то есть, что это народ-созидатель. У нас среди нас много инженеров.
Давайте, продолжается голосование. Вам ближе позиция Всеволода Радченко 134-21-35, вам ближе позиция Султана Хамзаева 134-21-36. И снова Марина. Я не знаю, кто из вас ответит. Она спрашивает, а почему представители некоторых народов не в милицию или не в полицию обращаются, а в ОПГ? Значит, получается, они какую-то дискриминацию со стороны милиции ощущают?
Как вариант. Но если... Я вообще, знаете, я по-другому сказал бы. Дискриминация ли или неэффективность, там второй вопрос, да. Я считаю, что при возникновении тех или иных проблем, безусловно, надо идти в полицию. Второй вопрос, на каком уровне этот вопрос решать. Потому как мы иногда видим... Я пример приведу небольшой. Вот
Люблино, очень коротко, у нас
Люблино,
секунды
город
остались.
Москва, мы приехали в отделение, говорим, вот здесь будем проводить рейд, незаконная продажа алкоголя. Они говорят, где эта точка? Мы говорим, адрес такой-то, приезжаем, перед нами дверь закрывается.
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, и 24% из тех, кто приняли участие в голосовании, на его стороне, а 76% на стороне политолога Всеволода Радченко. Это была программа «Баррикады». Господа, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.